Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Тема нашей сегодняшней проповеди называется «Объединены со Христом в смерти и в жизни». Поэтому обратимся прежде всего к двум местам Писания. Евангелие от Иоанна 12, стих 25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Что слово о кресте нам обещает спасение, мы знаем. Но как может нам добрая весть о кресте, нам, которые верят и спасаются, дать Божию силу? Ответ гласит, так как мы с нашим «я» и нашей собственной силой на кресте умираем, поэтому на основании этого факта Божья сила становится в нашей жизни несущей. Наше «я» и наша собственная сила чаще всего стоят у Бога помехой на пути. В мышлении многих христиан совершенно ясно, что Господь Иисус для нас, то есть вместо нас, был распят на кресте. Большинству верующих ясно, что Иисус взял на себя нашу вину и нес на себе наказание над нашими грехами, а мы получаем за это прощение и жизнь вечную. Но многим верующим не совсем ясно, что мы со Христом сораспяты на кресте. Эту страницу библейской истины некоторые верующие часто утаивают или, по крайней мере, недостаточно освещают, потому что через эти истины наша эгоистичная собственная жизнь сильно находится в опасности. Распятый христианин не имеет больше собственной жизни. Он больше не является своим хозяином. Хотя Господь Иисус часто дает нам свободное пространство, но сами мы не можем претендовать на такое свободное пространство. С этой точки зрения слово «с креста» и для многих христиан является еще юродством. Многие высказывания Библии они интеллектуально охватили, а также верят в них, но самое решающее не проникло до их сознания. В отношении предложения о нашем сораспятии они хотели бы даже интеллектуально согласиться, сказать «да», но действие этого предложения не распространяется на их мышление и их жизнь. Но Господь Иисус умер за нас не только для того, чтобы нести наше наказание, но в первую очередь для того, чтобы вывести нас на свободу, в свободу от власти греха и в свободу от власти эгоистичного самопрославления. Речь идет о много большем, чем об освобождении от штрафа. Мы должны со Христом умереть. Это значит, наш ветхий человек, даже если человек сотворен по образу Бога, то ветхий человек с момента грехопадения в своей сущности все же является копией сущности сатаны, который возвышается, который хочет сам себя осуществлять, который хочет великим обнаруживаться, который желает, чтобы им восхищались и на него молились. Собственное «я» таких верующих находится в центре их жизни. В таком состоянии этот человек является рабом сатаны. Он внушает себе, что он свободен, но в действительности он является игровым мечом властей тьмы, гонимый, который носит на себе много бесполезных тяжестей. Он должен быть освобожден, но освобожден он может быть только через свою смерть. Если мы не осознаем тот факт, что мы со Христом сораспяты, то и не можем жить в свободе, которая для нас предопределена. Тогда в нашем мышлении мы не свободны от власти греха и от власти собственного «я». Какая для нас польза, если этой свободой, которая нам подарена при покаянии и рождении свыше, если мы ею практически не пользуемся, тогда наша жизнь как христианина станет для нас обязательной программой и станет нам в тягость. Чем меньше мы со Христом сораспяты, тем тяжелее нам покажется эта тяжесть. Тогда из собственной силы мы хотим такими стать, какими Бог нас желает иметь. Возможно, что при этом мы будем иметь страх или боязнь, что можем потерять спасение. Тогда эта боязнь перед судом или перед тем, что мы можем потерять спасение, будет тем, что нас мотивирует. Но уже не любовь к Господу Иисусу будет нас мотивировать. Иго, о котором Господь Иисус сказал в Матфея 11:30, что оно очень нежное и мягкое, ибо иго мое благо, то есть нежное, и бремя мое легко, покажется нам на самом деле обременительным и неприятным. Тогда Слово Божие станет нам заповедью, а мы будем бояться суда, если нарушим эту заповедь. Чтобы мы не попали в это печальное положение, то должны держать перед глазами, что мы сораспяты с Господом Иисусом, по крайней мере, наш ветхий человек. И если наш ветхий человек сораспят со Христом, то мы больше не живем под законом, но живем под благодатью. В нашем поместном собрании проповедники часто в своих проповедях упоминают о том, что все обращенные и рожденные свыше члены собрания живут под благодатью, но не под законом. Во всяком случае, не под тем законом, который Бог дал Израилю. Мы являемся частью нового творения, нового порядка. Какие последствия имеет это для нашей жизни, пока мы еще находимся в этом мире в плоти? Поэтому обратимся к посланию Римлянам, глава 5, стихи 20 и 21. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Как раньше, до покаяния и рождения свыше, грех господствовал в нашей жизни, когда мы стояли под грехом, так теперь в нашей жизни господствует благодать, если мы рождены свыше. Мы находимся под благодатью. Это предложение легко может вести к ложному или ошибочному толкованию. Возможно, что из него извлекут ложные заключения. Некоторые группы верующих в прежние времена так и делали для собственной гибели. При поверхностном рассмотрении можно подумать, если через увеличение греха благодать станет преизобиловать, тогда мы можем свободно и дальше грешить, чтобы грех еще больше увеличился. И таким образом и благодать чрезвычайно увеличится. Это было приглашением для бесконечного согрешения. Это звенело бы логично и могло бы к тому соблазнить, чтобы грехи несерьезно воспринимать. Это было бы приглашением к тому, чтобы без угрызения совести дальше грешить. Но это было бы равносильно богохульству. Апостол Павел тоже познал эту опасность злоупотребления его слов. Поэтому он в послании Римлянам, глава 6, глубже осветил библейское учение в отношении этого вопроса. Читаю послание Римлянам 6, стихи с 1 по 11. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Таким образом, Павел подробно объясняет нам в этом тексте, что каждое дитя Божие взято в новый порядок Бога. Он со Христом умер и точно так же со Христом воскрес, чтобы он ходил в новизне жизни. Так как ветхий человек умер, поэтому грех удален. Рожденный свыше человек является частью нового творения. Он стал частью нового порядка Бога, который Павел глубже и подробнее объясняет в послании Римлянам, глава 6, 7 и 8. В кающемся человеке Бог рождает через свое нетленное семя новое творение, нового духовного человека. Это новое творение грешить не может, так как оно имеет сущность Бога. Об этом читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». И в первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Это такая земля или такая страна, которую мы в вере должны занять, должны ею овладеть, потому что она иная, чем мы в этом мире привыкли. Здесь речь идет о благодати к жизни вечной, которую мы можем и действительно получаем во Христе Иисусе. Это наше новое будущее, которое мы уже получили, так как через прославленного Христа мы уже пробуждены к новой жизни. Но в нашей ответственности находится тот факт, чтобы дать Святому Духу возможность устраивать и направлять нашу повседневную жизнь на это наше новое будущее. Я говорю, должны дать Святому Духу возможность, потому что то, что мы осуществляем, это ничто, лишь то, что Господь Иисус для нас делает, если даем Ему действовать в нашей жизни, является главным. Следовательно, это не наша борьба, но борьба нашего Господа Иисуса, тогда это воздействует на нашу жизнь веры. Если мы со Христом не только сораспяты, но и с Ним совоскресли, значит, пробуждены для новой жизни. Тогда это больше не наша жизнь, которую мы живем, но это Его жизнь в нас. Мы потеряли наш суверенитет, который так или иначе ввел во тьму. Но зато мы являемся соучастниками Его богатства и Его славы. Этот новый порядок Бога, который Павел объясняет в Римлянах в главах 6-7-8, мы не так-то легко понимаем, если там сказано, что мы со Христом умерли и с Ним совоскресли. Наша жизнь и наше служение должно быть соучастием в этом новом порядке. В этом новом порядке мы можем жить в свободе детей Божьих и можем однажды, как Божьи сыновья, открыться в славе. В главе 8, стихи 22-25 сказано, что это откровение сыновей Божиих в славе является чем-то таким, которое все творение ожидает, как там сказано в Римлянах, глава 8, стихи 22-25. «Ибо знаем, что вся тварь, все творение, совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего». Мы должны избавиться от нашего греховного тела, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Только при этом будущем откровении в славе мы на 100% будем приспособлены к тому новому порядку, потому что тогда мы будем пользоваться нашим новым, нетленным, духовным телом. Сейчас мы живем в промежуточной зоне. Уже теперь, но еще не совсем. В этом новом порядке господствует благодать и ведет через Христа к жизни вечной. Так как на основании нашего обращения мы в Духе уже совершили этот переход в новый порядок, то мы ответственны за то, чтобы дать Святому Духу возможность преобразовать нашу земную жизнь. Я уже выше отметил, что наш Господь Иисус сам в нас и за нас это сделает. Мы должны только дать Ему возможность исполнять в нас это и не противодействовать Ему. Нашей главной обязанностью является дать нашему Господу Иисусу возможность господствовать в нашей жизни и в вере это понять, что Христос желает нам подарить. во всяком случае, в первую очередь не материальные богатства, но новое существо, в котором плод Духа в соответствии с посланием Галатам, глава 5, стих 22, и дальше может расти, или прекрасный цветок любви с его различными цветами в первом послании Коринфянам, глава 13. Одновременно все эти, можно сказать, сорняки плоти, о которых мы читаем в послании Галатам, глава 5, стихи 19 по 21, будут постепенно вырваны и удалены. В этом тексте Святой Дух называет их не сорняками, но делами плоти. В отношении этого вопроса мы не должны напрягаться законным образом, ибо Бог сам взял в свои руки борьбу против греха. А наша ответственность при этом заключается в том, чтобы мы позволили Господу Иисусу над нами это совершить. Если мы будем сопротивляться, потому что внутренне мы еще находимся в плену мира сего, то мы потерпим ущерб. Если наше покаяние было настоящим, то и в мирском хождении мы не будем счастливыми, потому что мы, так сказать, будем висеть между небом и землей, между Божьим царством и царством господства сатаны, как люди, не имеющие родины. Человек, который внешне признает, что живой Бог существует, но покаяние которого является ненастоящим и не родился свыше, не чувствует большой печали в отношении своего отказа, потому что он не Святым Духом водим. Но настоящий, рожденный свыше верующий, обращается после каждого своего согрешения и каждым своим отказом к Господу Иисусу и просит прощения и просит о помощи. В этом заключается решающая разница. Кто действительно принадлежит Господу Иисусу, тот действительно не чувствует себя в этом мире как дома. Поэтому при занятии мирскими или даже греховными делами он не ощущает больше радости и удовлетворения, которые он совершал и ощущал перед своим обращением. И с Господом Иисусом он не имеет настоящего мира, потому что он знает, что его хождение не может понравиться Господу Иисусу. Библия называет такое состояние «хромать на обе ноги или на обе стороны». Такое состояние Библия называет очень неудовлетворяющим состоянием. И мы, как рожденные свыше, можем попасть в трудные нужды угрызения, когда мы должны принять решение, желаем ли мы исполнить волю Господа Иисуса, которую мы познали из Слова Божьего, или нашу собственную волю. Здесь речь идет о приоритетах. Обращение и рождение свыше должно влечь за собой также новую оценку и новый порядок приоритета в нашей жизни. Мы можем иметь любимые мирские занятия, которые сами по себе не являются грехом, но эти занятия нам мешают в том, чтобы сделать то, что Господь Иисус от нас ожидает, или если эти занятия нам мешают расти в вере, тогда они становятся для нас грехом. Тогда я должен решить, важней для меня мое хобби или Господь Иисус. Если в воскресное утро я предпочитаю гулять в лесу или заняться спортом, вместо того, чтобы пойти в собрание на богослужение, то я неправильно определил мои приоритеты. Но если я приму решение в пользу моего Господа Иисуса и пойду в собрание на богослужение, то на этом решении находится больше благословения. Апостол Павел пишет нам, истинным верующим, так, что мы умерли для греха. Это не желание, не неопределенная надежда, но это является действительностью. Новый духовный человек в нас, рожденный через нетленное Божье семя, согласно 1 Петра 1:23, не может на основании первого послания Иоанна 3:9 больше грешить. А если мы еще согрешаем, то это грешит наша плоть, которая при покаянии не подверглась изменению. Но наша плоть не должна больше определять нашу жизнь. Раньше об этом еще никто не говорил или писал, ни в Ветхом Завете, а также ни в Евангелиях. Это является одной из удивительных тайн, в отношении которых апостолу Павлу было дано задание нам о них проповедовать, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 26 по 28. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.